Глава 7, в которой мы поговорим об общих положениях, которые помогут неразумным эгоистам образумиться. Вся история развития человечества говорит, что развитие идет от более простого к более сложному. То есть можно вполне определенно сказать, что человечество постепенно становится все более сложно и тонко организованным сообществом. Если у неандертальца его эгоизм был виден невооруженным взглядом, то у современного человека его можно рассматривать только при помощи лупы психологии. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый человек, безусловно, хочет быть счастливым. И каждый по мере своих знаний и умений делает все для того, чтобы это свершилось. Но у подавляющего большинства людей это очень редко получается. Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба они стремятся к этому лишь за тем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни. Понятно, что для того, чтобы добиться успеха в какой-либо деятельности, надо уметь это делать, то есть иметь навыки, обладать необходимой информацией, на основе которой только и можно прийти к желаемым результатам. Главная задача человека в жизни, как я это понимаю, получать все, что он желает, и тогда, когда он этого желает, стать довольным собой. И чтобы при этом все окружающие его люди были им довольны. Но если учесть, что он живет в мире, где окружающие его люди постоянно пытаются им манипулировать, да к тому же играет в игры по установленным самими игроками правилам, то становится понятным, что добиться этой своей главной задачи данному человеку очень и очень непросто. Складывается впечатление, что многие люди, обладая неверными установками и жизненными ориентирами, всю жизнь бьются о глухую стену, которая настолько толста, что даже толоконным лбом ее не прошибить. И самое интересное в том, что требуется только немного оглянуться и увидеть, что широкая, открытая дверь находится совсем рядом. И нет никакой необходимости ломиться сквозь стену. Но как бы плохо не было этому человеку, он гимны старые поет. Как можно? Ведь я поступаю правильно. Вот только стена попалась неправильная. И в результате такой человек с абсолютной гарантией программирует свое несчастье. Я предлагаю тебе, дорогой мой слушатель, оглянуться вокруг себя и увидеть мир таким, каков он есть. И когда ты поймешь, что мир и все взаимоотношения в нем подчиняются немногим, но строгим законам, тебе станет намного легче, используя их, добиваться своих целей и строить удовлетворяющие тебя взаимоотношения с другими людьми. И, как ты, наверное, уже понял, для этого не надо прилагать уж слишком много усилий. Самое главное, что ты должен сделать – если хочешь коренным образом изменить свое мироощущение и мировосприятие, перестань воспринимать мир как скопище злобных сил, которые не спят, не едят и только думают, как бы подстроить тебе пакость посильнее. Если ты думаешь, что весь мир ополчился на тебя, что люди вынашивают против тебя далеко идущие стратегические мерзости, это, в общем-то, немалое нахальство с твоей стороны. Это, в принципе, проявление твоей личностной высокомерности и эгоцентризма. Крайним вариантом этой тенденции является бред преследования. Я понимаю, что твоя персона для тебя очень важна. И, в принципе, у тебя нет большей ценности, чем твое тело и твоя жизнь. Но ведь другие тоже не страдают отсутствием таких мыслей. Неужели ты серьезно думаешь, что у людей нет более важных дел, как только думать о тебе? Подумай, кто ты такой для них, чтобы быть настолько значимым в глазах других людей? Конечно, я знаю, что ты что-то представляешь из себя, и у тебя есть чем гордиться, и у тебя есть основания думать, что ты что-то значишь для других людей. Но практически для каждого из окружающих тебя людей нет более важной персоны в этом мире, чем он сам. Бывает так, что ты замечаешь взгляд, направленный на тебя, в котором легко читаешь злость или же иные отрицательные эмоции. Естественно, ты автоматически переносишь это на свой счет. Но чаще всего это может быть совершенно не так. Большинство людей погружены в свои проблемы, мысли и переживания. И даже в случае, если они смотрят вокруг тебя, например, в транспорте, еще не факт, что на самом деле кого-то в этот момент видят. Человек внутри себя продолжает разговаривать с теми людьми, которые для него значимы в настоящее время. И, скорее всего, гримаса на лице, которую ты видишь, направлена в этот момент не на тебя, а является отражением этого мысленного взаимодействия. И чаще всего это никак не является реакцией на появление в поле зрения твоей персоны, людей, что окружают тебя, если это, конечно, не родные и близкие тебе люди. В большинстве случаев совершенно не интересует, кто ты такой и что ты из себя представляешь. Им важно твое внешнее поведение, которое в той или иной мере задевает или же может задеть их интересы. Если ты своим поведением не мешаешь данному человеку, то ты для него в этот момент не существуешь. Особенно ярко я почувствовал это тогда, когда переехал жить в Москву. Первое время у меня наблюдался классический синдром одиночества в толпе. Вроде бы вокруг тебя огромное количество людей, но ты видишь и чувствуешь, понимаешь, что ты никому из них нафиг не нужен. Мир, что окружает тебя, в принципе совершенно равнодушен к тому факту, что ты существуешь в нем. Он не плох и не хорош, он не грязен и не чист, он просто таков. Видение мира, он грязен, он чист. Это личностные реакции видящих, зависящие от их личного жизненного опыта, от того, во что им хочется верить или что они в себе подавляют. Многие видят мир грязным из-за того, что с детства загружены расхожими романтическими штампами о природе человека. Но когда они сталкиваются с реальными людьми и с их реальным, невыдуманным поведением, то резко разочаровываются в своем мнении об этом мире. Надо бы разочароваться в тех романтических бреднях, что были когда-то вложены в их юные головы, но не в людях, а нет. Посмотри, какие чистые светлые лица у многих выпускников школ. Ни следа порока. Ясные, чистые глаза с дымкой мечтательности. Откуда у взрослых людей появляется озлобленность и ожесточенность на лицах? Скорее всего, это связано именно со столкновением с реальностью. В этом возрасте головы подростков переполнены идеальными представлениями о людьми и жизни. Воспитатели, внедряя в них это, руководствовались самыми лучшими побуждениями, думая, наверное, при этом, что если тысячу раз сказать «халва», то во рту станет от этого сладко. Но жизнь жестко и однозначно дает людям уроки реальности. Наши учителя таким образом оказывают нам медвежью услугу, запуская нас на арену с тиграми с оливковой ветви в руках. И ран от их когтей мы миру никак не можем простить. Во всяком случае, достаточно долгое время. В результате у человека появляется озлобление, которое явно читается на его лице. Его ожесточило то, что жизнь оказалась вовсе не такой, как ему внушали в школе, и какой, по большому счету, он и хотел бы ее видеть. У людей во многих случаях из-за этого образуется пессимистическое видение мира. Но уроки жизни, вообще-то говоря, человек начинает получать намного раньше. Зачастую это происходит тогда, когда маленький человечек выбирается из-под материнской юбки и делает первые самостоятельные шаги в этом мире. Понятно, что он почти ничего не умеет и ничего не знает о законах, что управляют этим миром. Общение с другими людьми частенько приносит ему неприятные эмоции, так как люди вокруг него не страдают хорошими манерами. И при случае обязательно ткнут его носом в то, что он сам же и произвел на свет. Если этот человечек с самого начала приучен к самокритичности, то он будет делать выводы из своих ошибок и постарается больше никогда их не совершать. Если же нет, то обида на весь белый свет обеспечена, и она в любом случае в той или иной форме вылезет наружу. Если человек не понимает глубинных причин своего недовольства, то агрессия направляется на вероятных противников этого, а ими чаще всего кажутся родные и близкие для этого человека люди. Конечно же, в результате страдают все, а сам этот человек вдвойне. Наверное, ты, дорогой мой слушатель, согласишься с известным тезисом, что нет на всей планете двух совершенно одинаковых людей. У каждого человека свое особое, только у него встречающееся сочетание условий воспитания, жизни и работы. У каждого свой уникальный организм, своя, особым образом реагирующая на требования окружающего мира, нервная система. У каждого свои устоявшиеся взаимоотношения с родными, близкими и просто окружающими людьми. Но они не похожи на взаимоотношения у других. В результате у каждого человека складывается свое и весьма оригинальное видение мира, своя система верований и реализации потребностей. Поэтому может случиться так, что одно и то же действие для одного человека будет совершенно невозможным, а для другого – желанным и приятным. Вследствие этого в определенных условиях один будет спокойно попирать права других людей, ни на йоту не сомневаясь в своих действиях, а другой будет искать свой грех даже там, где его не видят окружающие его люди. Это не говорит о том, что первый человек порочен по своей структуре. Он просто эгоист в чистом виде, без примеси здравого смысла. Он просто является человеком выбирающим. В каждый данный момент он хочет получить максимум удовольствия от сложившейся ситуации и при этом не нарушить свою систему верования и ценностей и не глядит вперед, дальше своего носа. Если человек не мучается угрызениями совести из-за своего поведения, то в душе у него будет царить покой, каким бы с точки зрения других людей негодяем он ни был. Это кажется парадоксальным с нашей точки зрения, но он может быть более здоровым и более счастливым, чем самый большой праведник. В одной из книг Карнеги есть эпизод, когда уничтожали человека, убившего десятки полицейских. И когда тот попал в безвыходную ситуацию, то перед смертью написал письмо единственному человеку, которого любил, своей матери. В этом письме, а перед верной смертью не кривят душой, он взывал к ней: «Я не знаю, за что меня преследуют, как дикого зверя, ведь я не сделал ни одного плохого поступка». С точки зрения всех людей, с точки зрения закона, с точки зрения морали, этот человек достоин своей участи. Но со своей точки зрения он был прав. Таков один из самых больших парадоксов человека и человечества. Даже самые конченые люди не признают себя хуже, чем другие. Не такими, как они, другими, но не хуже. Поэтому разумный эгоист никогда не подходит к людям со штампами. Он прекрасно знает, что очень редко в жизни встречаются абсолютно злые люди. Все люди полосатые, или лучше сказать серые. В них есть и черные, и белые. И это норма. Давай, дорогой мой слушатель, четко зафиксируем для себя. Идеальных людей на свете нет. Все люди, и ты в том числе, имеют те или иные недостатки. Важно другое. Позволяет ли человек себе, чтобы его недостатки ранили других людей? То есть, насколько он их уважает и какой стороной своего «я» он поворачивается к ним. Люди неплохи и нехороши, они таковы, нравится тебе или нет. Люди становятся хорошими или плохими в твоих глазах только благодаря твоему видению, твоей оценке их действий. Если тебе хамят в лицо, то надо отвечать тем же, никуда не денешься в этот момент. И это с точки зрения практически всех людей правильно. Но в большинстве случаев люди забывают о первом этапе, который предшествует этому хамлению – оценке. Так вот, в этой детали и кроется дьявол. Когда человек взаимодействует с другим, он оценивает его поведение по своим критериям, по своей шкале ценностей. Наиболее понятно это в тех случаях, когда приходится взаимодействовать с психопатом. Обычный человек говорит ему что-то, на что другой такой же человек среагирует совершенно спокойно, а психопат взорвется. И всем понятно, это больной человек. Но если взаимодействие идет на более тонком уровне, то большинство людей не видит этого этапа. Люди, сколько бы мы их ни убеждали в этом, практически никогда не признают своей вины. Если человека прижать к стене неопровержимыми доказательствами и заставить признать свою вину, то он, конечно же, вынужден будет в этот момент подчиниться этому давлению. Но внутри себя он будет считать, что все равно был прав, что его не так поняли и так далее и тому подобное. И затаит на тебя обиду за то унижение, которым и ты его подверг, заставив признать ошибку, особенно если это произошло публично. Известно, как трудно убедить барана войти в новые ворота. Попробуй, дорогой мой слушатель, убедить других людей в том, что они не правы. Что, уже пробовал? Наверное, я не ошибусь, если скажу, что результат в этом случае практически всегда бывает только один. Бесконечная война всех со всеми без надежды на выигрыш ни у одной стороны. Наверное, ты замечал, что люди почти всегда рвут отношения с теми людьми, которые видели их позор. Образ этого человека становится постоянным напоминанием о том, как они по своей вине вляпались в неприятности. И это невыносимо для данного человека. По большому счету, ты, дорогой мой слушатель, ни в чем в том, что совершил в жизни, не виноват. Пусть даже твои поступки в той или иной мере подходили под уголовный кодекс. Но твоей личной вины в этом не было, ведь тебя таким воспитали в родительской семье. Твои грехи были связаны не с порочностью твоей натуры, а с тем, что тебя не научили, что это плохо. Ты не понимал того, что творил. Поэтому перестань бичевать себя за те явные или мнимые грехи, что когда-либо сделал. Избавься от стыда за содеянное когда-то. В христианстве дети до 7 лет считаются безгрешными. То есть они еще не знают, что такое добро, что такое зло. Но ведь и ты был тогда ребенком. Ну, понятно, в психологическом смысле этого слова. Никто не пришел в этот мир совершенным. И чтобы далеко не ходить, я могу сказать на своем примере. Если бы ты знал все обо мне, все, что я натворил по молодости и глупости, то бросил бы эту книгу со словами «У такого и учиться». Даже те люди, которые кажутся нам чуть ли не святыми, были в свое время нисколько не лучше других людей. И они по молодости тоже делали ошибки, падали и вставали. Но они смогли сделать выводы из своих ошибок. И вследствие этого стали такими, какими мы их видим. Каждый человек пришел в этот мир несовершенным. И, наверное, для того, чтобы, обучаясь на своих ошибках, расти как личность. Ошибки люди делают не для того, чтобы всю оставшуюся жизнь после этого бичевать и наказывать себя за них, но для того, чтобы учиться на них. Поэтому, дорогой мой слушатель, реши для себя. Я уже давно взрослый, дееспособный человек. Хватит плакать над обидами детства. Пора браться за дело. И от меня зависит, кем я стану в будущем. И для того, чтобы достичь многого в жизни, для начала научись уважать себя, свои права и свои потребности. Каждый человек вместе с обязанностями получает еще и набор своих неотъемлемых прав. Наверное, тебе теперь понятно, что если ты сам не позаботишься об их соблюдении, никто за тебя этого не сделает. Если ты сам себя не будешь уважать, то и от других не жди этого. Если я начну считать, что я нисколько не лучше и не хуже других, то мне станет намного легче переносить и критику, и мелкие пакости, что могут идти от других людей. Ведь если я считаю себя пупом земли, то у меня как бы иммунитет ко всему этому. Я настолько совершенен, что не может быть даже разговора о критике. На этой основе очень легко реализовать программу психологического освобождения, которую я называю антиуникум. Ведь многие проблемы у человека связаны с тем, что он чувствует себя не таким, как все, плохим, неумелым, особым и так далее. Если он поймет, что это не так, то его страдания резко ослабевают. И первый пункт антиуникума таков. Некоторые вещи я делаю хуже других. Это признание позволяет освободиться от комплекса неполноценности в принципе. Человек таким образом как бы говорит себе, да, я не идеал, я могу ошибаться, и в этом нет никакой трагедии. Это признание позволяет человеку освободиться от невротического желания компенсировать комплекс неполноценности сверхдостижениями. Если человеку для того, чтобы быть счастливым, хочется стать таким же богатым, как Рокфеллер, то это чуть ли не автоматически обрекает его на несчастье. Второй пункт антиуникума. Некоторые вещи я делаю лучше других. И это действительно так. И это признание позволит понять, что у каждого человека есть право гордиться своими достижениями. И таким образом человек поднимает свою ценность в противовес чувству неполноценности. И третий пункт. Я нисколько не лучше других. Я нисколько не хуже других. Данное положение Если человеку удается его принять в полной мере и позволяет поставить себя на уровень со всеми остальными людьми и примириться с их поведением. Если человек осознает, что он не лучше других, а это автоматически позволяет утверждать, что и не хуже, и признает других равными себе, то, конечно же, ему станет намного легче прощать людям их неудачи и промахи. Смысл этой работы можно вербализовать примерно так. Мои проблемы и мои болезни ничем особенным от проблем других людей не отличаются. Я не являюсь специально выбранным объектом для издевательств со стороны судьбы. Я такой же, как все, но в чем-то другой. И это мой золотой запас. Если человек проведет все три этапа такой психологической адаптации, то он почувствует себя членом общества людей, таким же, как все, не хуже и не лучше. Если кто-то может быть счастливым, то значит, в принципе, и он может таким стать, если, конечно же, постарается. Если кто-то живет в тех же самых условиях, что и он, и при этом здоров, то это означает, что то же самое может произвести и он. Если кто-то поймал за хвост жар птицу, то надо досконально изучить его опыт, применить его к своим условиям и достичь еще большего. Дорогой мой слушатель, я надеюсь, что убедил тебя в том, что изложенные выше фундаментальные законы общения действительно действуют в мире. И если ты будешь скрупулезно выполнять их, то достигнешь успеха. Если же ты и теперь, после познания реальных законов, управляющих тобой и обществом, будешь продолжать прежнюю политику, которая делала тебя несчастным, то так тебе и надо. Когда ты не знал многого из правил жизни, спрос с тебя был мал. Но теперь ты будешь по-настоящему виноват в своих неудачах, если будешь жить по-прежнему. Поэтому реши для себя, что ты стоишь на рубеже новой жизни. Оставь прошлые грехи в прошлом и пойми, только от тебя зависит твое будущее.